Том 4. Теория творчества. Эмоциональная энергетика. Знания тайные, потому что нафиг никому не нужны. Вся жизнь моя – эксперимент. Не срок его, а смерть судья. Хочу я много лет спустя не испугаться умирать и самому себе сказать, что все, что мог, успел познать. За всю историю человечества предпринимались многочисленные попытки исследовать сознание человека. Этими вопросами занимались философия, психология, информатика и ряд других наук. И только кибернетический системный подход может дать наиболее приближенное описание работы сознания. Сознание – это то, что позволило человеку резко перейти на новую ступень развития живой природы – ступень цивилизации. Потоки информации, самоорганизуясь, направляют развитие цивилизации, но сознание человека заранее дает возможность существовать на любом уровне развития. То есть оно имеет запас приспособляемости к информационной культуре. И действительно, возьмем дикаря, оторванного от общечеловеческой культуры, живущего в первобытном невежестве, и поместим в один из центров цивилизации. Дикарь, постигнув состоявшуюся культуру, может стать полноценным членом общества. Он может обогатить свое сознание любыми достижениями науки, искусства и других проявлений культуры. Самые сложные виды техники могут быть освоены этим дикарем так, чтобы он разбирался в их принципе действия. Из этого следует вывод, что те вершины сознания, которые доступны самым продвинутым умам современной цивилизации, не являются пределом развития сознания. И если понять принципы и законы, по которым развивается сознание индивида, то можно процесс развития сознания сделать процессом, доступным каждому. Сознание невозможно исследовать, вычленив его физическим путем, так как оно имеет информационную природу и не действует в отрыве от информационных потоков, пронизывающих человечество. Анатомирование мозга дало представление лишь о рефлекторных свойствах психики. С другой стороны, психология судит лишь о внешних проявлениях сознания. Для физических методов исследования сознания и по сей день представляет черный ящик. Единственный возможный путь овладения принципами работы этого черного ящика я вижу через абстрактное моделирование процессов, происходящих в сознании. Итак, если на входе-выходе модели будут те же параметры, что и на входе-выходе живого сознания, и при этом сложность модели не будет превышать необходимой, то это будет наиболее верным описанием работы сознания без вторжения в оное. Наблюдая работу сознания через его проявление, наука очень часто приходит к двойственности проявления сознания через его противоположности. Вот несколько примеров. Аналоговая составляющая – цифровая составляющая. Экстраверсия – интроверсия. Циклотимия – шизотимия. Эзотерика – наука. Реальность – абстракция. Этот список двух противоположных тенденций в сознании можно продолжить. Но существует общее определение этого деления – эмоции и логика, соответствующие двум противоположным тенденциям в работе сознания. И действительно, сколько раз мы наблюдали в жизненных ситуациях, что преобладание эмоций в поведении человека делает нелогичными его поступки. В то же время логика, будучи не абсолютно совершенной, заставляет действовать вопреки эмоциям и даже подавляет их. Что же является первичным – логика или эмоции? Наблюдая за жизнью животных, наших братьев меньших, мы видим, что эмоции у них развиты ничуть не меньше, чем у людей. Радость, боль, страх, ярость и так далее им также свойственны, как и нам. А вот логика жизни животных предельно проста. Вся логичность их поступков не превышает выполнение функций питания, сохранения жизни и продолжения рода. Причем все это на уровне условных рефлексов. Все эти качества присущи и человеку, как одной из форм животного мира. Но человеческое поведение отличается способностью лучше предвидеть последствия своих поступков, что и указывает на более высокое качество развития логики. Следовательно, первичны все-таки эмоции, а логика уже развивается на их базе. Давайте четко определим, Что мы подразумеваем под термином «эмоция»? Эмоцией является любая внутренняя реакция сознания на внешний раздражитель. По этому определению эмоциями являются боль в конкретном месте тела, информация, поступающая с органов чувств, если она фиксируется сознанием, тоже является эмоциями. Состояние, вызванное в организме химическим путем, тоже эмоциональное. Иные объекты вызывают в сознании целые комплексы эмоций. Такие комплексы становятся для сознания внешним раздражителем и вызывают отдельные эмоции в ответ на комплекс эмоций. По нашему определению, логика тоже может быть внутренней реакцией сознания на внешний раздражитель. Следовательно, логика тоже является эмоцией, но уже более высокого порядка и иных свойств. В конечном итоге весь комплекс эмоций осознается в целом как эмоция «я есть». Получается, что все сознание человека, как из кирпичиков, состоит из эмоций. Поэтому я хочу рассмотреть известные функции отдельного кирпичика. Первое. Эмоция может быть положительной, либо отрицательной. Действительно, нейтральные для нас объекты не вызывают реакции, не стимулируют действия. Они просто выпадают из круга сознания, который ограничен нашими интересами. Второе. Эмоция обладает определенной силой, то есть энергопотенциалом, который может проявиться в действии. Различные раздражители вызывают различные силы внутреннюю реакцию. К примеру, боль может быть сильнее или слабее. Видимый нами свет фиксируется по яркости, звук по громкости и так далее. Третье. До определенной степени эмоция фиксируется бессознательно. И только наиболее сильные эмоции проникают в сознание. Следовательно, существует порог между сознательным и бессознательным. Часто мы совершаем те или иные действия, не фиксируя их сознанием. Четвертое. Эмоция не всегда осознается. Точнее, осознается периодически. Отсюда следует, что энергопотенциал эмоций меняется во времени с одной стороны, с другой стороны порог между сознательным и бессознательным тоже не стоит на месте, либо обнажая эмоции, либо утопляя их в бессознательном. Руководствуясь этими принципами, я составил схему, отражающую эмоциональный мир сознания. Наиболее наглядно эмоция изображается в виде конуса по аналогии горы. Основание этого конуса, горы, упирается в физиологическую основу сознания. Эмоциональное поле сознания напоминает горную гряду. Эти горы окружены атмосферой бессознательного и как бы находятся в ней, но отдельные вершины столь высоки, что прорываются в сознание, возносясь над атмосферой бессознательного. Высота эмоций – это ее сила. Границы атмосферы сознания находятся в постоянном движении так же, как и постоянно растут и опадают горы эмоций. Если к этой картине добавить полюс эмоционального состояния, рай или ад, то схема завершена. Глядя на эту модель, нельзя не отметить, что высота границы между сознательным и бессознательным зависит от степени возбуждения. При торможении, сон, кома, граница поднимается, не допуская эмоций в сознании. При возбуждении граница понижается, обнажая эмоции и усиливая возможность реагировать действием. Пятое. Эмоции устанавливают различия между объектами, которые они отражают. То есть на одинаковые объекты возникает одна и та же эмоция. На разные объекты эмоции разные. Логика же устанавливает взаимосвязь между эмоциями. Следовательно, элементарным кирпичиком логики будет логическая связка. Схематически изобразим ее так. Две эмоции горы, проникшие в сознание ледяными вершинами, соединенными незримой нитью. Это простейший пример логической связки. Если эмоции возникают сначала бессознательно, затем проникают с увеличением энергопотенциала в сознании, то связка возникает только в сознании, но затем вместе с эмоциями может погрузиться в бессознательное и подняться обратно. Таким образом, связка становится элементом памяти. Возьмем ситуацию. Собака увидела бородатого мужика. Одна эмоция. Бородатый мужик побил собаку. Другая эмоция. Теперь, когда собака будет видеть бородатого мужика, аналогически будет ожидать побоев. Связка. И, соответственно, лаять, реагировать. Итак, определение логической связки. Связкой является реакция наподобие объектов, их действий и местоположения. Теперь основные свойства связки, как кирпичика логики. Первое. Связка возникает только в сознании. Второе. Связка существует не только в сознании, но и в бессознательном. Третье. Связка – элемент памяти, следовательно, со временем разрушается. На примере наших схем можно показать работу интуиции. Схема 3 представляет скалистую гряду эмоций, соединенную последовательно связками. Причем там, где связки соединяют эмоции в сознании, происходит сознательное мышление. Цепочка связок в бессознательном является интуицией. Вывод. Интуиция возможна при бессознательном повторении сознательных форм мышления. Действительно, в большинстве случаев интуиция возникает на базе предыдущего опыта решения проблем. Основное преимущество логики – это диалектичность, отражающая диалектику мира. Представим скалистую гряду эмоций, соединенную цепью логических связок. Но ведь также может существовать логическая связка, объединяющая всю цепь. Связки могут быть цепочкой, могут идти через одну, две, три, четыре и более одновременно. Но поскольку идеального не существует, то вот вам пара схем, отражающих два основных отклонения от идеала. Часть эмоций увязана, часть нет. На этой схеме изображено чрезмерное развитие эмоций, не увязанных логикой. Такое развитие сознания свойственно женщинам, циклотимикам и людям искусства. Гипертрофированная увязка эмоций, базирующихся не только на эмоциях, но и на отсутствии их. На этой схеме изображено чрезмерное развитие логики. Такое развитие сознания свойственно мужчинам, шизотимикам и людям науки. Заметим еще одно отклонение от среднего развития сознания. Недоразвитие. Объединенный эмоциональный мир, неразвитая логика. Таким образом, мы получили новую систему исследования сознания. Она может пригодиться психологам и тем, кому интересно, что делается в чужом сознании. Путь к звездам. Эмоциональная энергетика, часть 2. Мой путь похож на Млечный путь. Со мной моя подруга Ночь. Со звездного кольца свернуть ничто не в силах мне помочь. Развитие сознания происходит за счет развития логики. Здоровому человеку свойственен от рождения богатый эмоциональный мир. И если эмоции не увязывать с логикой, то со временем эмоциональный мир бледнеет. С другой стороны, связки, сами являясь эмоциями, обогащают эмоциональный мир. Как же происходит развитие сознания? Наблюдая одаренных, продвинутых людей, я пришел к выводу, что сознание развивается по тем же физическим законам, по которым устроен окружающий мир. Все множество эмоций образует эмоциональное поле. Человеку на уровне эмоционального поля есть что рассказать, ведь каждая эмоция – это факт из его биографии. Но не более. Ведь для того, чтобы сделать вывод из своего рассказа, необходимо связать факты. Так возникает связующий логический импульс. вторая ступень эволюции сознания. И пока эти импульсы разрознены, человек находится на второй ступени и обладает умением принимать решения. Далее импульсы выстраиваются в цепочку. Цепочка импульсов есть логический луч. Это третья ступень развития сознания. Луч позволяет действовать более целенаправленно. В жизни нас окружает масса соблазнов и ошибок. Отличительная черта соблазнов заключается в том, что соблазн является периодически, то есть желание человека непостоянное. И если необходим отказ от соблазна, то серии импульсов будет мало. Необходим луч, дающий отказ с той частотой, с которой возникает соблазн. Зачем необходим отказ от соблазна? На своем пути развивающийся человек преследует определенные цели. Соблазны же отвлекают человека от развития. И здесь необходим логический луч. Луч, как информационная система, защищен от мелких ошибок, хотя сам луч в целом может быть ошибочным. Четвертая ступень проявляется по тем же физическим законам. Серия лучей образует нечто вроде плазмы. Назовем это психоплазма. Поскольку эмоции обладают энергопотенциалом, а связка тоже своеобразной эмоции, то вы можете себе представить, как возрастает энергетика человека на четвертой ступени. Психоплазма – очень неустойчивое состояние сознания. При неумелом обращении с эмоциональной энергией психоплазма может взорваться, образуя выброс энергии вовне. Либо коллапсировать, начиная черпать энергию со стороны. Наиболее яркий представитель взорвавшейся психоплазмы – Иисус Христос. Его энергетический взрыв образовал духовный эгрегор, до сих пор вот уже 2000 лет питающий энергии верующих. Наиболее яркий представитель энергетического коллапса – Карл Маркс. Его логическая конструкция достаточно долго черпала энергию из народов. Психоплазм исключает логические ошибки. Человек на уровне психоплазмы приобретает тайное знание, возвышающее его над людьми, и любая попытка вынести это знание в люди заканчивается плачевно либо для самого человека, либо для людей. Несовершенное ложное знание обладает стройной формой и наркотической привлекательностью для окружающих. Оно веками будоражит умы, вынуждая массу людей повторять ошибки своих кумиров. Если человек, достигший уровня психоплазмы, понимает все несовершенство логики, ибо идеальной логики нет, то, отказывая себе во многих удовольствиях с помощью психолучей, он также отказывает себе в удовольствии возвышаться над остальными. За счет знания отказывает себе в славе и почестях. Эта своеобразная схема, как по лезвию бритвы, подводит его к следующей ступени развития сознания. Мудрость. Сказано: мудрый в гору не пойдет, мудрый гору обойдет. Если человек руководствуется логикой, развивая ее, совершенствуя, то мудрый человек понимает, что одним мгновением проблем не решить, и учится управлять информационными потоками вне своего сознания. Точнее говоря, мудрый человек не ограничивается для мышления собственным сознанием и подключает чужие мозги. Вот основные свойства мудреца. Первое. Движущая сила – воля. Человек, поборовший все соблазны, вплоть до самого страшного соблазна возвеличиться, руководствуется только волей. Все мы знаем, как надо делать правильно. Но так ли мы живем? Любой алкоголик знает, что много и часто пить вредно. Но что толку ему знать это? Он все равно пьет. Им движет соблазн. Так и нами движут соблазны до тех пор, пока мы не научимся управлять сознанием. А управлять сознанием может только второе – абсолютно развитая логика. Третье – владение информацией. Информация к нам поступает отовсюду. Но если человек не умеет выбирать необходимую информацию, она оседает в памяти ненужным хламом, мусором. Мудрец же имеет стройную систему в своем сознании. Вся поступающая информация укладывается в эту систему, а не засоряет мозги. Четвертое. Информационная защита. Он защищен от информационных ударов и информационных потерь. У него нет энергетической синусоиды, ошибок и успехов. Его энергетика только растет. Пятое. Мудрец учится на чужих ошибках. Люди, ищущие, не гарантированы от ошибок. Но так как они ищут, они находят мудрецов, чтобы советоваться с ними. Мудрец, как планета, спутники притягивает творческих талантливых людей. Творцы учатся мудрости, а мудрецы учатся на ошибках творцов. Шестое. Мудрец развит разносторонне. Он обладает универсальным способом решения проблем. Следовательно, свой талант он может применить в любой области, где это конкретно необходимо. Все мы знаем классические примеры узких специалистов, развивших в себе только один талант в ущерб другим. Такой человек может, например, написать гениальную музыку, но быть необщительным, нечастным в любви, бестолковым в жизни, не разбираться в технике, не иметь друзей, не уметь зарабатывать, то есть быть во всех остальных отношениях бесполезным человеком и от этого страдать. Мудрец же во всем мудрец. Седьмое. Мудрец наиболее приближен к абсолюту. Абсолют обладает тремя познаваемыми свойствами. Вездесущность, всемогущество, всевидение. Вездесущность абсолюта проявляется в протяженности, не имеющей границ. Вездесущность мудреца проявляется во владении информацией с этой протяженностью. Всемогущество абсолюта проявляется в энергии движения его объектов. Всемогущество мудреца проявляется в грандиозной внутренней энергии. Всевидение абсолюта проявляется в законах природы, спущенных его абсолютным разумом и постигаемых нашими жалкими умишками. Всевидение мудреца проявляется в том, что его мишка наименее жалкий. Восьмое. Мудрец счастлив. Несчастье вызывает незащищенность от пинков судьбы. Мудрец же сверхзащищен. Сказано: знал бы, где упасть, подстилку бы постелил. Мудрость позволяет знать, где упадешь, и вовремя расстилать подстилки. Человек живет не только в текущем моменте, да и сам текущий момент состоит из памяти и прогноза на будущее. Для кого-то память – мусор, для мудреца память – источник информации. Кто-то с трудом видит дальше собственного носа. Мудрец, чем дальше, тем реже ошибается в прогнозах. Это и позволяет ему быть защищенным от неудач, а следовательно, счастливым. Каждый стремится к счастью. И в этом нет ничего плохого. Только счастливый человек может поделиться счастьем. Спасись сам, и спасутся вокруг тебя. Эгоист – несчастный человек. Ему всегда чего-то не хватает. Альтруист – дважды эгоист. Потому что он счастливый эгоист. Итак, ступени развития логики. Первое – эмоциональное поле. Второе – психоимпульс. Третье – психолуч. Четвертое – психоплазма. Пятое – мудрость. Теперь самое время вспомнить Павлова с его двумя сигнальными системами. Первое – сигнальный рефлекс. Второе – сигнальная речь. Я предлагаю делить сознание на три сигнальных системы. Первое – сигнальные эмоции, второе – сигнальная логика, третье – сигнальная интуиция. Интуиция является единством первых двух сигнальных систем. Все свойства мудреца можно охарактеризовать как сильно развитую интуицию, трехсигнальную. Эта работа будет интересна ищущим путь. Меморандум свободы информации. Эмоциональная энергетика, часть третья. Зеркальных отражений сущность, пространств, прозрачная беззвучность. Теорема. Любой вид свободы есть свобода получения информации. Доказательства будем вести от противного. За историю человечества найдены два способа наказания уголовных преступников. Первый – высшая мера, подразумевающая уничтожение преступника. Второе – заключение преступника в тюрьму, то есть лишение свободы. Давайте разберемся, в чем заключается лишение свободы. И тогда мы выведем понятие свободы. Преступник в тюрьме работает, ест, спит, справляет естественные надобности и вроде бы ведет такую же жизнь, как свободный человек. Вся разница лишь в том, что он лишен возможности передвигаться куда хочет, общаться с кем хочет. Он также лишен контактов с наукой, искусством, в объемах его желания. Все эти возможности, в том числе и передвижение, служат для получения информации и последующего ее использования в личных целях. Лишение этих возможностей на определенном законом срок является страшным наказанием. Высшая мера уничтожает преступника полностью, как информационную систему. Следовательно, свобода человека проявляется в возможности получать необходимую ему информацию. И чем больше эта возможность, тем больше свободы, что и требовалось доказать. Волчьи ямы. Эмоциональная энергетика. Часть четвертая. Завещан мне дубовый крест, и злой червяк меня доест. Практика показывает, что большинство людей не достигают мудрости, которую достигают единицы, и не стремятся увеличить свою свободу. Точнее, каждый хотел бы быть более свободным, но не каждый может свое желание осуществить. Что же мешает многим людям достичь большей свободы? Мешают комплексы неполноценности. В обыденной жизни под комплексами подразумеваются некие барьеры сознания человека, не позволяющие ему вести себя естественно и раскованно, и закрывающие для него полезные возможности. Из теоремы свободы следует, что комплексом является любой барьер на пути информации. По отношению к человеку комплексы бывают внешние и внутренние. Внешние комплексы – это комплексы общения и интересов. Внутренние комплексы – комплексы неполноценности, внутренней обработки информации, не позволяющие человеку развивать умственные способности. Внутренние комплексы. В каждый текущий момент здоровый человек получает определенный набор эмоциональной информации, приходящий, первое, с органов чувств, второе, из памяти, третье, из воображения, четвертое, из источников информации, радио, теле, видео, фото и так далее, пятое, от других людей. Поскольку человек – информационная система, то он может быть в том числе самим источником информации для себя. Это, шестое, внутренняя информация. Первые пять источников информации создают эмоциональное поле, то есть серию эмоций, являющие своеобразной программой для мышления. Шестой источник зависит от развития логики. Как мы уже говорили, совершенное сознание – это развитая трехсигнальная система, где все эмоции логически увязаны между собой, что приводит к интуитивному мышлению, то есть оперированию истиной. Нерожденное сознание – это чистый эмоциональный лист, не завязанный логикой вообще. Развивающееся сознание – это увязывание логикой эмоций в информационные пакеты. Но поскольку на стадии развития полной увязки нет, то возникает отсутствие связей, что является порогом на пути внутренней информации. Такие пороги мы назовем комплексами неувязки. Схематически это выглядит так. Две разные гряды эмоций увязаны. Между ними неувязанные эмоции. Так изображается комплекс неувязки. Самый общий закон природы – это единство противоположностей. Он отражается человеческим сознанием так. Эмоции отражают противоположности, различия. Логика отражает единство, сходство. Следовательно, отражение иерархичности природы может быть неполным, с отсутствием иных логических звеньев. Это и есть диалектический комплекс. Ввиду сложного устройства сознания возможно гипертрофированное развитие одних функций за счет других, атрофированных, например, преобладание эмоций над логикой или наоборот. Это комплекс атрофированности. Привлекательность иных объектов имеет наркотические свойства. Временно стимулирует положительные эмоции, надолго отвлекая сознание от нормального функционирования. Это комплекс западения. Он перекрывает пути к получению новой информации. Зацикливание логики приводит к установке развития связи между информационными пакетами. Вместо того, чтобы увязывать информацию, далее совершенствуя информационную систему, человек гоняет информацию по циклу. Это комплекс циклежа. Саморазвитие подразумевает предварительное несовершенство системы. Это есть комплекс инфантильности. Неудача человека часто поражает бессознательный страх перед теми областями жизни, в которых он потерпел неудачу. Это комплекс боли, часто закрывающий дорогу к необходимой информации. Все эмоции человека, в том числе и логические связки, как эмоции, составляют его энергопотенциал, то есть способность к тем или иным действиям. Энергопотенциал зависит от силы, количества и логической организованности эмоционального мира. Энергопотенциал – величина непостоянная, зависит от многих причин и в минимальных своих значениях приводит к комплексу бессилия. Но внутренними комплексами не ограничивается число ловушек на творческом пути. Внешние комплексы. Поскольку человек – система информационная, то между людьми существует информационный обмен, при котором также возможны пороги на пути информации. Говорят, что истина рождается в споре. Но это только в том случае, если этот спор не о терминах и не о вкусах. Люди находятся в разных условиях жизни, имеют различные каналы информации, часто приводящие несоответствию наборов эмоций у разных людей. Схематически это выглядит так. Две параллельные системы эмоций двух разных людей. Частично они соответствуют, частично нет. Из-за этого возникает комплекс несоответствия ментальностей, что приводит к взаимонепониманию и к ограничению информационного обмена. Разница во вкусах – пример такого комплекса. Разница в терминологии – второй пример такого комплекса. В подавляющем большинстве случаев человек, в совершенстве владеющим каким-либо мастерством, не в состоянии объяснить обывателю, как он это делает. Это комплекс разницы уровней развития. Часто эта разница бывает столь велика, что создается непреодолимая пропасть между учителем и учеником. В бездне окружающей нас информации далеко не вся информация истинна. Воспринятая ложная информация ошибочна и тормозит развитие сознания, уводя в сторону от реальности. Это поражает комплекс сложной информации. Иная информация недоступна нам в силу внешнего несовершенства при движении. То есть, двигаясь, мы не доходим до источника информации. Это есть комплекс несовершенства движения. Внутренний комплекс западения провоцирует внешний комплекс зомбирования ложной информации, обладающей наркотической привлекательностью. Иные люди или социальные организации пользуются четырьмя приемами информационного вампиризма. Первое – ложь, второе – кич, третье – тайна, и через все это четвертое – лишение движения. Таким образом возникает комплекс информационного вампиризма. Очень часто крупицы истины затеряны в грудах информационного мусора, бесполезной информации. Это есть комплекс мусора. Вот и получается, что правильный путь развития один, а ловушек на этом пути бесчисленное множество. В этом и заключается ответ на вопрос, почему так мал процент продвинутых людей. Дело в том, что остальным людям мешают продвинуться комплексы. Сами боги. Эмоциональная энергетика, часть пятая. Кто видел божество в гневе, тот знает дьявольскую силу и беззащитностью своей напоминает бегемота из лужи, брошенного на землю. Необходимо ладить с Богом и быть во всем Творцу подобным, и кто поймет, что это верно, тот приобщится к благодати. Существует древнее знание, основа любой религии, о трех познаваемых свойствах Бога, Абсолюта. Первое – всемогущество, второе – вездесущность, третье – всевидение. Всемогущество Абсолюта выражается в концентрации бесконечной энергии в любой точке пространства. Если в данной точке пространства отсутствует твердое тело, нет излучений и полей, то это не значит, что у нее нет энергии. Просто это пример энергетической потенции, причем бесконечной. Так и сознание человека есть энергетическая потенция. И границ у нее нет. Вездесущность Абсолюта выражается в протяженности пространства, в его бесконечности. Человек отличается минимальной протяженностью и способностью к движению, многократно усиленной средствами передвижения. Способность к передвижению позволяет человеку делать сканирующий охват Абсолюта. Ведь также возможно информационное передвижение. Всевидение Абсолюта выражается в бесконечном множестве законов, спущенных нам природой. Все эти законы приведены в единую систему, являющуюся мировым разумом, который с грехом пополам отражает наши слабые умишки. Закон заключается в том, что, постигая природу, человек начинает обладать основными свойствами Абсолюта в той степени, в которой постиг. И если в начале пути это жалкие шажки, то в конце – это бесконечное приближение к идеалу. Люди достигают ступени «сами боги». Итак, свойства, которыми обладают сами боги. Первое – владение собой. Второе – бешеная энергетика. Третье – наличие средств на любой транспорт. Четвертое – знание пути чужой психики. Пятое. Знание законов природы. Шестое. Гуманные цели и средства на их достижение. Очень важный момент – это скорость, с которой преследуются личные гуманные цели. Ведь жизнь не бесконечна. Скорость постижения зависит от знания пути. Скорость воплощения зависит от материальной базы. Как мы видим, все отличие системы «сами боги» от предыдущих творчества «мудрость» заключается в наличии немеренного количества денег. Я изучал грандиозный опыт мудрецов всех времен и народов. Бросилась в глаза обратная зависимость духовного развития и наличие капитала у мудреца. И действительно, материальные блага отвлекают человека от творческого пути, и тем более отвлекают зарабатывание капитала. Но вот путь пройден, сознание просветлилось. Но ответьте мне на вопросы. Что толку от трижды просветленного сознания, если я, мудрец, не имею средств отправить умирающего друга на лечение в Израиль. Что толку от совершенной музыки, которую я пишу, если у меня, творца, нет средств на студию, аренду залов, аппаратуру? Идти продавать талант за копейки бизнесменам – это рабство. Точно шаг назад. Если у меня, развитого и просветленного, нет денег, виновата общественная система. Да она по-хамски подошла ко мне и сказала: «Эй, парень, ты мне системе нафиг не нужен. Без меня системы ни один человек не узнает о твоем существовании и не купит твои шедевры». Когда на тебя нападают, хамски пытаясь топтать нищету, все средства защиты хороши. И если сбежать из системы нет возможности, то человек вынужден вступить с системой в поединок. Правила поединка. Первое. Использование любых доступных средств в рамках закона. Второе. Не касательство с мафией. Третье. Работа на поражение системы. Четвертое. Молниеносность боя. Пятое. Максимальная результативность. Шестое. Абсолютная подготовка к бою. Моральная, физическая, материальная. Узловая энергетика. Чем более предсказуемо событие, тем менее оно влияет на судьбу. Самое маловероятное событие – рождение. Самое вероятное событие – смерть. Для того, чтобы обернуть случайное событие себе на пользу, человек должен быть морально готов к этому. Событийный узел – это время от события до последней возможности сделать выбор. Ситуация после свершения события, исключающая возможность выбора дальнейших действий, не является событийным узлом. Событийный узел представляет человеку скрытую возможность включить антиэнтропийный процесс. Событийные узлы могут быть неявными, данными свыше, когда человек не в силах определить, что находится в событийном узле, или явными, то есть возникать в результате действий окружающих людей или собственного решения предыдущих событийных узлов, когда человек обладает информацией о том, что находится в событийном узле, и при анализе ситуации может это осознать. Неявный событийный узел, например, выбор в метро того эскалатора, который сломается в то время, когда ты будешь на нем, это судьба. Явный событийный узел можно проигнорировать, то есть упустить возможность найти правильное решение, выполнение которого включит антиэнтропийный процесс. Степень правильности решения равна степени убывания энтропии. Найти отрицательное решение, ускоряющее энтропию. Есть три способа правильно решить событийный узел. Случайно, интуитивно, аналитически. Для аналитического решения необходимо наличие полной информации об узле и возможности физической, моральной, временной. Ее проанализировать. Совокупность решенных событийных узлов есть событийная цепь. Совокупность событийных узлов, приводящая к физической смерти, есть жизненный путь. Совокупность всех возможных событийных узлов в природе есть событийная сеть. Явные событийные узлы можно предвидеть, создавать и ликвидировать заведомыми целенаправленными действиями. Расчет событийных узлов ведется интуитивно-аналитически по теории вероятности с учетом возможных тенденций. Именно так очень умный человек может научиться не попадать в те ситуации, из которых просто умный человек выезжает на белом коне. Именно так возникает умение использовать во благо личные ошибки.